Текст Йога Васиштха. Рама спрашивает, если бесконечное сознание с его силами – это единственная реальность, то как эго, индивидуальное сознание, приобретает кажущуюся реальность в этой недвойственности? А Васиштха ему отвечает. Учение Лая-йоги возникло как ответ на мольбы бога Шудхадхармы. И поскольку ни боги Брахма, ни боги Сваргалоки или других лок, Брахмалоки, не могли дать ответ на его мольбы, то эти молитвы были переправлены как бы наверх семи риши. А семь риши воззвали в своем сердце к саморожденному свету, Сваям-джоти. И тогда сам Махадева, Абсолют, в форме саморожденного света, Сваям-джоти, эманировал из себя какую-то часть и проявился как Хираньягарбха, золотой зародыш. Обычно Хираньягарбхой называют Брахму, Творца Вселенной. И Хираньягарбха породил сферу радужного света. И эта сфера содержала бесконечное множество учений Дхармы. После этого эта сфера распространилась на пять изначальных частей, соответствующих пяти изначальным мудростям. И одна часть осталась у богов Брахмалоки. Другие сферы были распределены по мирам, другим мирам богов. И каждая из сфер содержала по миллиону недвойственных учений. И одна сфера была опущена вниз в мир Индры, в Индралоку. И она сияла в мире богов. Она содержала миллион недвойственных учений. И именно благодаря этому учение Лая-йоги не зашло в мир людей. И считается, что впоследствии из этого миллиона до мира людей дошло 250 тысяч учений. А из 250 тысяч вы имеете возможность получить 5 главных, 5 янтр учения Лая-йоги. Всякий раз, когда вы изучаете учение, следует вспоминать об истории появления учения и утверждаться в чистом видении Дхармы и в преданности Дхарме. Учение называют апурушея, то есть нечеловеческое, не зашедшее как от божественное откровение. Объединяясь, интегрируясь с учением, мы преодолеваем свою человеческую природу. И каждый раз, когда мы слушаем учение, важно зарождать правильную мотивацию. Учение – это единственное, для чего стоит практиковать, то есть это смысл жизни. Учение, гуру, дхарма, санга, и вы сами – все это такой один процесс – кажется, что это множество, многообразие в начале, но это, конечно, заблуждение. Понемногу, по мере практики, мы обнаружим, что это единый процесс, в котором переплавляются наши иллюзии, эгоизм и обнажается абсолютная природа. А потому к божественному учению надо отдаваться всем сердцем, всей своей душой. То есть должна быть такая глубокая искренность в духовной практике. Тогда оно обладает той же силой благословения, что и в глубокой древности, когда оно касалось богов. Для богов учение Лая-йоги, миллион учений Лая-йоги возник в виде сверкающей радужной пятицветной сферы, которая висела в воздухе, поскольку кармические условия богов были таковы. Для мира людей оно проявляется иначе.
Только в разуме невежественного человека возникает ужасное привидение индивидуального сознания, как отраженная реальность.
Индивидуальное сознание, ахамкара эго, называется ужасным привидением. Оно возникает только в разуме непробужденного. Эго – это и есть то, что мы привыкли считать собой. На самом деле мы не то, что собой считаем. Все это просто оболочки, ярлыки. Но мы сильно привыкли к ним и сильно отождествлены и часто выражаем их. Но если научиться не выражать их, а наоборот отходить в сторону и разотождествляться, и утверждаться в наблюдающем осознавании подобном пространству, постепенно происходит раскрытие истины, как оно есть. Так уж выходит, что мы очень сильно привязываемся к своим оценкам и любим выражать их. И считаем, вот да, вот это я, вот такое вот, да. И меня не изменить еще, так можно. Да, вот я такой. То есть это наши просто эгоистичные установки. На самом деле вы не знаете, кто вы такой, пока вы не достигнете какого-то уровня. Вы даже не подозреваете. И то, что вы считаете собой, это все иллюзия. Это все равно, как вы думали, я палец там. Да, вот я палец. На самом деле мы не знаем, кто мы такой. И практикующий, он перестает как бы прикипать к этим представлениям о самом себе. Вместо этого он просто наблюдает. Он учится годами, десятилетиями, всю жизнь работать с наблюдателем. Он профессионально идет в одном направлении. Он пестует наблюдателя. До тех пор, пока этот наблюдатель не наберет силу и не откроет ему новое измерение. Но тот, кто не пестует наблюдателя, не утверждается во внутреннем, конечно, он остается в проигрыше большом. Потому что сансара безжалостна. Сансара безжалостна к людям. Люди – смертные существа, ограниченные. Мир людей – это не Махарлока. И даже не Индралока, где танцуют апсары. И все, по крайней мере, можно лет 20 тысяч лет пребывать в веселье. То есть сансара безжалостна, и время жестоко наказывает за иллюзии. Оно разрушает иллюзии жестоко. Все, что ты думал, оно забирает, как хочешь, не спрашивая. Но тот, кто взращивает внутреннего наблюдателя, он превосходит время, превосходит эти изменения и остается незатронутым. И вот когда мы умеем не выражать свои кармические склонности, не выражать привязанности и не следовать за ними, не выражать тенденции, оценки, освобождаться, то есть от чего мы освобождаемся? От самих себя на самом деле. На нас нет никаких внешних оков, от самих себя мы освобождаемся. Главные оковы – это у нас внутри. И в процессе самоосвобождения мы уходим от схваченности своими оценками, своими мышлениями, концепциями, привязанностями и стереотипами. И все это благодаря самонаблюдению. Тогда мы по-настоящему начинаем приближаться к своей природе, обнаруживая, кто же мы все-таки такие.
Никто, включая ученых мужей или мудрецов, не может с определенностью сказать, что это такое, потому что оно лишено любых указаний на свою сущность.
Лишено любых указаний означает, что это состояние неопределимо. Вы не можете на него указать, как на желтое или красное, круглое или угловатое, прямое или линейное, или что это плоскость или объем, что это трехмерное или одномерное. Нельзя указать, что оно соленое, кислое или вкусное или невкусное. Нельзя конкретно указать ни на какие из его качеств. Но его можно переживать как бескачественность, которая проникает во все качества. Нельзя сказать, что оно содержится в таких концепциях. Мы говорим, оно неконцептуальное. Вновь и вновь следует размышлять над этим Всевышним существом. Не следует думать, будто это ваше персональное состояние. Это Всевышнее существо. А ваше персональное состояние – это только ключ к тому, чтобы воссоединить себя с этим Всевышним существом. Потому что если мы думаем, что это наше персональное состояние, у нас нет смирения, и мы несерьезно относимся. А реальность ведь не такова. Это Всевышнее существо, и ум по-настоящему должен понимать, что он должен быть смиренен. Он должен признать свое вторичное положение. Он не царь. Эго, личность, персона не царь. Не царь. А это Всевышнее существо царь. И много раз надо этому уму объяснять, что его задача быть преданным царю. Его задача не становиться самому царем. Потому что это как бы если шут пытался одеть царские одежды. Из этого ничего не выйдет. Или если бы на корову одели превосходное седло и пытались сделать ей родео. Отправили ее на ипподром. Это невозможно. Или если бы курица пыталась взлететь и парить над горными вершинами. Ум не может по своим качествам быть царем. Ум должен признать это. Эго должно капитулировать, сдаться, смириться. Если курица попытается парить над горными вершинами, это плохо кончится для нее. И когда мы понимаем, что ум – это подчиненное нечто, эго, личность, персона – это подчиненное, ее задача – обрести преданность, веру и предаться Всевышней сущности. И, предавшись, непрерывно на нее медитировать. Тогда мы на верном пути созерцания. А из чего состоит ум? Он состоит из оценок. Часто мы, сами того не ведая, уже сразу даем ярлыки. Но ум не может на самом деле истинно оценивать. Он не видит так, как оно есть. Он просто действует стереотипно. Когда же мы перестаем придавать значение своим оценкам и начинаем смотреть не умом, а духом, сердцем, мы приближаемся к созерцанию.
В зеркале бесконечного сознания видны бесчетные отражения, которые составляют видимость мира. Это и есть индивидуальное сознание.
Под зеркалом имеется в виду всеобщая сущность, Всевышняя основа. Под отражением имеется в виду многообразие феноменов проявленного мира. Все индивидуальные сущности, которые отражаются. И живые существа в майе, в кармическом мире сансары, одурачены, сбиты с толку отражениями. Не видя зеркала, они блуждают в лабиринте отражений. Поэтому освобождение для них никогда не наступает. Они обманываются отражениями, а зеркало не замечают. Но когда ты находишься в отражениях, ты не можешь управлять реальностью, а реальность управляет тобой. Ты не свободен от кармы, а карма, наоборот, захватывает тебя. Потому что ты ошибся, ты не распознал природу этого мира. Напротив, когда мы перестаем гоняться за отражениями и пытаемся проникать в зеркало, внезапно все удивительным образом очищается само, естественно. И наша задача постоянно наблюдать зеркало, Всевышнюю Сущность, то пространство, в котором подвешены все предметы, а на сами предметы не слишком много обращать внимания. То есть обращать столько, сколько нужно для жизни, но не отдавать им свое сердце, свою душу. Обращать в практическом смысле надо, но не позволять им захватить свое сердце, а сердце должно быть предано зеркалу. Теория Васиштхи, именуемая как Пратибимбавада, является основой учения Лая-йоги. Она также проникла во множество других учений, включая тибетские, бонские. Я думаю, это такая универсальная, некая такая общая теория видения риши, святых мудрецов древности, которые открыли этот уникальный закон. И сказали, что путь освобождения – это путь выхода из лабиринта отражений и вхождения в зеркало. И пока человек не обратил свой ум к вичаре и самонаблюдению, он блуждает в лабиринте сансары и не знает, как выбраться, даже предпринимая большие усилия. Когда он поворачивает ум вичарой к самоисследованию и постепенно утверждается, он открывает иное измерение жизни. Это выход из запутанного лабиринта сансары. По мере того, как мы выходим, часто нам встречается множество тупиков, боковых ветвей, ложных лабиринтов, в которых тоже можно запутаться. Но если есть различающая мудрость, мы обязательно находим путь к зеркалу.
Индивидуальное сознание – это небольшое волнение на поверхности океана Брахмана или небольшое движение пламени свечи в безветренной комнате. Когда в этом слабеньком волнении бесконечность бесконечного сознания затуманивается, проявляются кажущиеся ограничения сознания. Это тоже свойственно бесконечному сознанию. Это ограничение сознания называется индивидуальным сознанием. Как искра от пламени, попав на легко воспламеняющуюся поверхность, превращается в независимое пламя, так и ограничения сознания, подпитываемые скрытыми тенденциями и памятью, уплотняется, становясь эгоизмом, чувством эго или чувством собственной важности. Это чувство не является отдельной реальностью, но индивидуальное сознание видит это как реальность, как синеву неба. Когда эгоизм начинает поддерживать свои собственные понятия, возникают разум, концепции независимого и отдельного сознания, разума, майи или космической иллюзии, космической сущности и так далее. Интеллект, поддерживающий эти понятия, создает воображение природные элементы, земля, вода, огонь, воздух и пространство. Вместе с ними тот же интеллект становится искрой света, хотя на самом деле является самим космическим светом.
Итак, Васиштха говорит, что сначала разум создает различные понятия, а затем становится пятью элементами. Потом он уплотняется, создавая разнообразные формы, становится деревом, птицей, привидением, полубогом. И первое из таких видоизменений становится Брахмой, Творцом Вселенной. Стать Брахмой, Творцом Вселенной, для нас это задача духовной практики. Становление Брахмой Творцом, Владыкой Тысячи Миров, является 16-й стадией. 16 кала или шодаша анта, последний, наивысший предел. То есть вернуться к изначальной модификации разума, когда пять элементов растворены, чита, манас, будхи, ахамкара растворены, телесная форма растворена, когда растворены шесть миров сансары, растворена сваргалока, растворена или пребывает в самосвобожденном состоянии махарлока, растворены джана и тапа-лока. Все они самосвобождены, самые тонкие состояния. Итак, Васиштха отвечает Раме. Индивидуальное сознание, карма, Бог – это только вибрация в сознании, из которой следуют все остальные. В сознании возникает спанда, первичная вибрация. Благодаря этой вибрации создается многообразие творения. Первичная вибрация очень тонкая. Она гораздо тоньше вибрации нашего нынешнего состояния. Каждому живому существу соответствует свой тип спанды. У существ низших миров вибрация очень низкая. У минералов вибрация еще гораздо ниже. У богов очень высокая вибрация. Например, если вы общаетесь с божеством, вы можете чувствовать, что вы не успеваете. Оно вибрирует на очень высокой скорости. Это как встречаются два канала связи, и один очень широкий и быстрый, а второй очень медленный. И божество может вам за доли секунды передать учение, которое вы будете распаковывать 12 лет. А ему достаточно цветок на голову положить, вас раз благословив. Но 12 лет вы его будете расшифровывать. Это сила сознания божества. Потому что божества имеют иную спанду. Другая характеристика спанды божеств. Их спанда очень тонкая и с нашей точки зрения почти не движется. Если вы синтегрируетесь с божеством, ваш ум остановится, праны войдут в центральный канал. Оно как бы замерло, и оно погружено постоянно в бесконечность. То есть у божеств нет такого хаотичного ума, суетливого сознания, такого раджаса. Оно как бы замерло и смотрит в бесконечность. Очень глубоко погружено в присутствие. И в таком состоянии пребывают и дататреи, и все ситхи и прочее. Разумеется, они могут проявить и раджас, проявив радостные формы или гневные. Но все равно в глубине мирных, радостных и гневных форм вот есть эта спанда, полностью погруженная в присутствие. И Васиштха говорит, создание разума – это только волнение в сознании. Мир существует в разуме. Он кажется существующим из-за неточности видения, недопонимания. На самом деле это не более чем долгий сон. Если это понятно, тогда вся двойственность прекращается. Брахман, индивидуальное сознание, разум, майя, делатель, действие и мир – все видится как синонимы единого, недвойственного, бесконечного сознания. Сказать, что все является единым, недвойственным, бесконечным сознанием, недостаточно. Это только самое начало. Если мы подумаем, что это конец, что это реализация, мы уподобимся неоадвайтистам. Но традиция Риши гораздо глубже. Она говорит, что мы должны сделать это утверждение отправной точкой, чтобы выйти за уровень концепций, научиться пребывать в бхаве и в пространстве. И удерживая бхаву и пространство, освобождать и трансмутировать кармы, тело, праны, вритти и самскары сознания. Очень важно помнить, что ты имеешь кармическую связь с учением мира богов, с ариями, богами, которые реализовали недвойственную природу, с небесной Дивьялокой, мандалой чистого измерения. Очень важно, размышляя о трех сокровищах, о своей связи, очищать себя, открываться ануграхе трех сокровищ, чистых стран и чистого измерения. Тот, кто так делает, достигает успеха в практике. Ом.